Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Кошачий разум». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Цирк котов». Гость «Американского часа» – дрессировщик Юрий Куклачев. Диалог на Бродвее. Города и жанры. К 70-летию Соломона Волкова. В разгар драматических событий, связанных с аннексией Крыма, наш форум, русскоязычный Facebook, взволновала дискуссия. Речь не шла о том, уместно ли в тревожные дни агрессии отвлекаться на все постороннее и легкомысленное, которое завсегдатаи Фейсбука для простоты именуют котиками. Как известно, кошачий сюжет заполонил интернет, став причиной раздражения одних и объектом любования других. Относясь ко вторым, я, безусловно, не считаю безнравственным отдыхать от тревог нашего полувоенного времени, наслаждаясь зрелищем моих любимых животных. Они ведь для того и существуют в нашей жизни, чтобы увести ее от злободневного и мучительного в сферу чистой, ничем не замутненной любви к кошачьим. Дело в том, что кроме обычной любви есть еще и нечеловеческая. Могучая и безусловная, она не торгуется, ничего не требует и все прощает. Так говорят не одни, Бог любит человека. Так говорят не другие, человек любит Бога. Так, отвечу им не таясь, я 17 лет и 2 месяца любил своего кота Геродота. Конечно, своим я мог его назвать лишь потому, что у кота нет фамилии, и он пользовался моей во время визита к ветеринару. Поскольку кот, как доказала наука, существо непостижимое, постольку я не мог настаивать на обоюдности наших чувств. Мне было достаточно того, что он был не против. В сущности, Геродот служил рыжим аккумулятором любви, столь бескорыстной, что ее и сравнить-то не с чем. Остальных – от детей до родины. Мы любим либо за что-то, либо вопреки. Но с кота взять нечего. Поэтому я любил его просто потому, что он есть. Вернее, был. Как вдова Пшеницына Обломова любила. Весь он так хорош, так чист, может ничего не делать и не делает. Вот и мой мышей не ловил. Да и зачем мне мыши? Мне нужна была чистая, неразбавленная страстью, выгодой и самолюбием любовь. Чтобы пережить ее нам, как Богу, надо сделать шаг назад, вернуться на землю и склониться перед тварью размером с нашу любовь. С этой божественной точки зрения у кота идеальные габариты. У него есть свобода воли, но он ею не злоупотребляет. Коту хватает ума, чтобы с нами не говорить. Он знает, чего хочет, и уж точно мне не завидует. По-моему, только межвидовая любовь бывает счастливой и без взаимности. Продолжая кошачью тему, Марина Ефимова расскажет о новой книге, которая помогает нам, если не понять, как я говорил, это невозможно, то еще крепче подружиться с нашими кошками.
Книга зоолога Джона Брэдшоу называется «Кошачий разум» или «Как новые открытия фелинологии помогут вам подружиться с кошками». Несмотря на безобидное название, это не столько учебное пособие для владельцев кошек, сколько вежливое, но настойчивое предупреждение о том, что этих древних домашних животных ждет печальное будущее, если мы не потрудимся узнать их историю и вникнуть в их природу. Вот несколько примеров того, как мало мы знаем.
Вы думаете, что мурлыканье кошки – знак довольства жизнью? Нет. Это просьба доставить ей удовольствие или не прекращать то действие, которое уже доставляет удовольствие. Чесать за ухом, например. Всех удивляет, что кошки лихо взлетают на деревья, но не могут с них спуститься. Часами сидят наверху и вопят. А дело в том, что кошачьи когти направлены вперед, и их нельзя использовать как тормоза при спуске. Все видели, как кошки, падая, переворачиваются в воздухе и приземляются на лапы. Но мало кто видел, как, падая с большой высоты, кошки принимают парашютную позу, распластавшись в воздухе и распушив хвост, и лишь в последний момент принимают позу приземления. Этот трюк настолько снижает скорость падения, что позволяет многим кошкам, даже после падения с крыши многоэтажного дома, встряхнуться и уйти, как ни в чем не бывало.
Кошки кажутся флегматичными животными, но Брэдшоу пишет, что они способны испытывать сильные чувства. Если хозяева из самых добрых побуждений берут в дом вторую кошку, это может привести к хронической депрессии первой кошки и к болезням. А в случаях болезней и травм эти стойки страдают молча. Кто сейчас помнит, что в течение долгих периодов человеческой истории кошки были предметом ненависти и жертвами массовых убийств? В средние века католическая церковь поставила себе целью истребить всех кошек на территории Европы, считая их пособниками сатаны и переносчиками чумы. Был период, когда в Англии практически не стало кошек. Потом выяснилось, что чуму разносят крысы. Люди заметили, что те дома, где еще жили кошки, чума миновала. И кошкам вернули право на жительство. В XVIII веке в Париже кошек, зашитых в мешки, сжигали в праздники в знак очищения от скверны. А в провинции их поджигали и выпускали на улицы. И эти мечущиеся факелы были прелюдией к началу площадных танцев. В Бельгии сейчас есть праздник весны Иприс, когда с колоколен соборов сбрасывают игрушечных котов, а еще в начале XIX века сбрасывали живых. И фольклор хранит старинное шутливое пренебрежение кошачьей жизни. «Так мало воды, — говорится в русской поговорке, — что кошку не утопить». Почему именно кошки стали символами зла, пособницами ведьм? Ведь они начали свою совместную жизнь с человеком со взаимовыгодной сделки. Как только люди начали хранить зерно, так сразу в хранилищах появились крысы, а за ними дикие кошки-крысоловы. С этого бесплатного воспомоществования и началась в человеческой истории кошачья эпоха. И еще в середине XX века хозяйственная роль кошек была достаточно велика. Брэдшоу пишет в предисловии к книге.
«В детстве я думал, что кошки не домашние животные, а фермерские, как козы или куры. Они питались крысами и мышами, жили в амбарах и выращивали котят на сеновалах. Только когда мы переехали в город и мне купили котенка, я узнал, что кошки ласково мурлычат, спят у людей на коленях и трутся боками о хозяйские ноги. Наверное, 1000 лет назад эта способность к ласке некоторых диких африканских кошек и стала причиной того, что их пустили в жилище. Сейчас подавляющее большинство обладателей кошек ценят именно их грациозную ласковость и домашнюю уютность. Но нельзя забывать, что большую часть своей длиннющей истории кошки зарабатывали себе право на кров охотой, служа природной санинспекции продуктовых запасов.
Трансформация кошек из экстерминаторов в компаньоны и сожители произошла сравнительно недавно, очень быстро и, если думать о перспективах кошек как биологического вида, не полностью. Кошки стали в некотором смысле жертвами собственной популярности. Сейчас даже большинство владельцев кошек не хотят, чтобы их питомцы убивали маленьких птичек и мышек. Все слышнее и враждебнее звучат голоса защитников экологии. Моя соседка в маленьком городке штата Нью-Джерси, например, грозила убить нашу кошку после того, как стала свидетельницей ее удачной охоты. К счастью, пишет рецензент книги Стивен Пул в газете «Гардиан», кошки пока не знают, что снова стали предметом осуждения, если не ненависти. И далее.
Одни экологи обвиняют кошек в истреблении певчих птиц. Другие возражают, что птичек истребляют более крупные птицы, например, паразитические cowbirds, вроде наших кукушек, а также крысы, поголовье которых, кстати сказать, кошки-охотницы все еще снижают. А третьи экологи считают, что главная причина исчезновения певчих птиц – разрушение мест их обитания, и это дело не кошачьих лап, а человеческих рук.
Претензии к домашним кошкам по поводу истребления певчих птичек бесспорно преувеличены. Но так или иначе во многих кошках все еще живут неистребимые инстинкты хищников. И не только они.
У кошек, не в пример собакам, мало развита способность, которую называют social skills, то есть способность к общению с другими существами. Больше всего это касается отношений с другими кошками. Но и люди, как правило, не заслуживают горячей любви. Легендарная кошачья независимость, так весело изображенная Киплингом в сказке «Кошка, которая гуляла сама по себе», делает кошек довольно странными друзьями человека.
Оставшись на несколько недель в доме без хозяина, под присмотром чужих людей, кошки, если и скучают, то не сильно. А вот перевезенные в чужой дом, на чужую территорию, страдают сильно и заметно. У моей кошки от нервного стресса появилась на глазу серая третья века. И посетитель в приемной ветеринара, куда я ее принесла, укоризненно спросил меня, чем же вы так расстроили свою кошечку? Один из читателей книги «Кошачий разум» написал в отклике: «Мы любим их больше, чем они нас». Если в дом вломятся бандиты, мой кот, вероятно, зевнет и начнет вылизываться, глядя, как меня убивают. А автор книги Брэдшоу пишет:
могут ли кошки в будущем стать более толерантными, покладистыми и общительными, не потеряв при этом своей уникальной привлекательности? Я не уверен, что кошки, как вид, двигаются в правильном направлении. Но кое в чем мы можем им помочь. Например, изменить практику селекции. Большинство владельцев котов и кошек первым делом кастрируют их, не получив от них ни одного помета. И размножаются в основном одичавшие бездомные особи с самыми сильными инстинктами и свойствами древних хищников. А самые ласковые, одомашненные и доброжелательные остаются без потомства. Но чем больше я изучаю этих животных, тем больше убеждаюсь, что с ними нельзя пускать дело на самотек. Если нас заботит будущее кошек, мы должны сами заняться их разведением.
Теперь я очень рада, что дала своей кошке родить один раз, но зато сразу пятерых котят, которых, когда они подросли, расхватали соседи. Правда, я сделала это безо всякого научного обоснования, просто из женской солидарности. My cat died and I quickly poured myself some gin. Did she die from old age or was it for my sins? God, I loved her oh so much, miss her little kitty touch. Does she miss me, does she care? Oh, I miss her kitty stare. Do you have a little time? Would you like to ease my mind? Talk for hours and never stop. Chop your head off, be a lighter person, brighter person, nicer. But you've heard it all before. So ding dong, there's the doorbell. Hello, man in white. He's gonna make you all well, get you through the night. But hey, now you don't feel better as you take your fresh bromide. Maybe this man of letters lies. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом. Now, wouldn't it be better not to be so polite? Would you look good offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. But you take it by. У собак есть хозяева, а у кошек прислуга. Прочел я надпись на бампере машины и сразу понял, что она принадлежит одному из нас, из чудаков, с радостью готовых терпеть кошачье ярмо. С нас довольны и того, что кошки позволяют себя любить и собой любоваться. Вот почему приехавшее из Москвы кошачье шоу Куклачева не могло не покорить эту, нашу часть Америки. Тогда, в 2005-м, «Американский час» не мог пропустить шанса поговорить с лучшим знатоком кошачьего разума. Вот беседа, которую вела с дрессировщиком Юрием Куклачевым специальный корреспондент и кошколюб «Американского часа» Рая Вайль.
Такого успеха не ожидал никто. Ни сам Куклачев, ни его четвероногие артисты, естественно, которые сейчас выступают в даунтауне в престижном театре Tribeca Arts. Билеты недешевые, $50, но зал полон, причем публика в основном взрослая и в основном туземная, американская. I did like it very much. Мне шоу очень понравилось, говорит пожилой мужчина по имени Рой. Такого мы еще в Нью-Йорке не видели. Такого еще нигде не было. Дрессированные коты. А подружка Роя Сильвия добавила, о Куклачеве даже в «Нью-Йорк Таймс» писали и по телевизору на разных каналах он интервью давал. Рассказывал, как начал работать с котами. Я раньше не думала, что кошки вообще поддаются дрессировке. Но Куклачев доказал, что это возможно. Уникальное шоу. Действительно, коты Юрия Куклачева творят чудеса. Ходят на сцене на задних лапах с завязанными глазами, прыгают через обруч, катаются на качелях. А главное, не боятся громкой музыки и аплодисментов. Настоящие артисты. Собеседникам моим не очень понравилась клоунада, рассчитанная, конечно же, на детей. Но все, что касается животных... That's amazing. We're cat people. Это потрясающе, захлебывается от восторга Сильвия. У нас всю жизнь в доме коты жили. И сейчас живет. Девочка. Туцци зовут. Так вот, ее ничего не заставишь сделать. Ведет себя так, как будто мы для того только и существуем, чтобы за ней ухаживать. Тем коты и отличаются от собак. Собаки все время пытаются вам угодить, порадовать. А коты хотят, чтобы... трубы им постоянно угождали. Очень они разные.
Cats want you to please them all the time, I think. Don't you think?
I agree.
Very different.
Надо сказать, что в шоу Пугачёва есть и две собаки, которые тоже показывают разные фокусы. Но одно дело, когда собака на задних лапах бегает, и совсем другое – кот, который при этом еще и огромный мяч перед собой катит. Моей внучке Кате, ей скоро 4 года исполнится, больше всех понравилась кошка по имени Маруся, которая по брусьям ходила, держась за них передними лапками. Она даже решила познакомить с Марусей нашего немолодого уже кота Васю. Может, та его хоть чему-нибудь научит. А то лежит целый день на диване и ничего делать не хочет. «Поговори, пожалуйста, с клоуном», – просила Катя. «Он добрый, он разрешит». С Куклачевым я поговорила после спектакля. И не только о Марусе, которая, как выяснилось, является его любимицей. Но с чего началось это его увлечение?
Я искал образ, искал, чтобы не быть ни на кого похожим. Это у Валеры Попова кепка, у Карандаша была собачка Клякса, у Вяткина Манюня, Инги Барвелл, великий клоун. Он вообще без животных, он пластикой обладал, пантомимой владел великолепно. И вот я искал, искал, и вдруг вот нашел кошку.
Нашел, рассказывает Куклачев, в самом буквальном смысле слова. Маленькую бездомную кошечку, которая просила еду, становясь на задние лапки. Он назвал ее Стрелка, принес домой, накормил и стал за ней наблюдать. Было это в 1971 году, а вскоре после этого Стрелка стала выступать вместе с Куклачевым в Московском государственном цирке.
Она сама подсказывает, что она хочет, на что способна. Кот живет сам по себе, и он хозяин в доме, запомните. Если только вы начнете ему показывать, что я хозяйка, вот делай так, как я хочу, он вам тут же сделает по-маленькому сначала. А если ты еще начнешь возмущаться, ах ты возмущаешься, тогда он тебе и по-большому в постель, и пойдет, поедет, и уже будет искать, куда как бы от него избавиться. Меня вообще кошки, они характер воспитали.
Сегодня в шоу Куклачева участвуют 26 котов и 2 собаки. Чем отличаются коты от собак?
Я люблю собак, но это совершенно биополе разное у собаки и у кошки. Собака встречает хвостиком, машет, она тебе всю эмоцию, энергию дает, вот радость, все. Потом раз на ковер упала и заснула. Кошка же – это экстрасенс. Она чувствует твое настроение, она ты пришел, смотрит, внимательно наблюдает за тобой. Она видит, какое у тебя самочувствие. Если у тебя что-то заболело, она ляжет, начнет включать свой моторчик, чтобы помочь, чтобы брать болезнь. Кошки особым обладают даром. У меня музыка играет, они уже знают, что она должна выступать. И вдруг не берем ее, переживаю, что кто-то вместо меня работает, значит, что это, они так это переживают, чувствуют.
Как дрессировать котов? Кнутом и пряником?
Вы знаете, вот это слово дрессировать не подходит котам. Ни кнут, ни пряник. Дело в том, что весь смысл заключается в том, что не я кошек дрессирую, а кошки дрессируют меня. А я просто подчиняюсь, все, что они делают, я согласен. Ведь мой принцип воспитания кошек очень прекрасно подходит к воспитанию детей. На чем он основан? Я выпускаю кошку дома и за ней наблюдаю. И играю с ней. И нахожу ее способности. И эти способности я стараюсь укрепить.
Кстати, о детях. Сын Куклачева Дмитрий имеет собственное шоу с котами. И это при том, что у него на котов аллергия. Они вызывают у него приступы астмы. Как он справляется с ними?
Дыханием. Только дыханием. Дима, он такой мальчик целеустремленный, он ищет свое. Для него всегда была задача своим путем идти. Если у меня там 26, так у него 50 кошек участвует в спектакле. И у него свой спектакль, своя драматургия, свое. Ну, все очень интересно, надо смотреть.
Пока Куклачев-старший в Нью-Йорке, Куклачев-младший выступает со своими кошками в Москве.
Ну, конечно, мы работаем как? Если я работаю здесь, в Америке, он в Москве, потом он переедет в Америку, я буду в Москве. Мы никогда не бросим театр наш с января, он начинает уже на Бродвее. Видите, как успех какой здесь у нас? Мы работаем же, видите, в театре, вот в таком центре творческом. И нам даже предложили сейчас театр на Бродвее. Ну, хорошо, будем работать, будем, так сказать, покорять. Наша задача, чтобы наш театр знал весь мир.
Любопытно, что на второй спектакль Куклачева пришли представители организации «Зеленый», «Гринпис», целая комиссия в составе 20 человек, чтобы проверить, не ущемляются ли права животных и не ограничивает ли этот российский клоун свободу своих питомцев. Комиссия осталась довольна. Как написала газета «Нью-Йорк Таймс», цитирую, «это не просто шоу, это школа доброты». Так, кстати, называется и серия детских книжек Куклачева о животных, которые можно купить прямо здесь, в театре. Стоят они по 15 долларов каждая. Довольно дорого для тонюсенького издания. И, тем не менее, их покупают даже иностранцы. Уж больно хороши рисунки к этим плышкам, сделанные дочерью Куклачева.
Все книги оформляла Катя. Она окончила академию. Конечно, удобно. Я написал, она сидит, зашел в комнату. Катя, прочитай. Она прочитает. Он что-то мне здесь не нравится. Вот такой. Она меня, можно сказать, корректировала. Она рисовала, мы делали. Знаете, поэтому вместе такой творческий союз. Берут американцы, берут японцы книги, не знают русского языка. Я говорю, а почему вы берете? Вы же не читаете по-русски. Они говорят, ой, картинки красивые.
Я спросила Куклачева, чем отличаются любители котов от любителей собак.
Вы знаете, я никогда не подразделяю животные, собаки, кошки. Вот это вот. Я люблю только кошек, я только собак. Я считаю, это большая ошибка. Я вообще люблю всех животных. Я люблю слона, лошадь просто я обожаю. Главное, общение появляется. Вот есть дома собачка, кошка, рыбки. Вам повезло. У вас есть возможность общаться с живым миром.
У Куклачева такая возможность есть. Он со своими котами и собаками не расстается ни на минуту.
В Америке проблема была. Никто нас не пускал с кошками. Все-таки 26 кошек. И нам пришлось снять дом трехэтажный. Вот, на одном этаже живу я, там ассистенты рабочие, и кошки на первом этаже. Бегают они же у нас не в клетках, они должны бегать свободно.
Свобода дома и свобода на сцене. Поэтому у Куклачева нет двух одинаковых шоу. Коты, говорит он, как актеры, они делают, что хотят. Иногда коту не хочется делать какой-то определенный трюк, и он заменяет его другим. Подстраиваться приходится Куклачеву и его ассистентам, чего зрители младшего возраста и не замечают.
Почему-то принято считать, что мы детский театр. Почему детский? Вот сидят американцы и получают удовольствие, ногами стучат, кричат. Просто так сложилось. Вот, может быть, потому что я выступал в «Спокойной ночи, малыши» часто. Говорят, ну, мы, у нас же дети выросли, что нам ходить? Ну, а когда мы приезжаем в Японию, там этого нет, они не знают, приходят сами. Детей нет вообще в зале. И удивительно, здесь тоже в Америке только русские ведут детей. Вот русские приводят всех, бабушки, деды. А американцы нет, они приходят сами. Тоже хорошо, потому что все-таки у нас искусство не для детей, не детское. У нас получилось так, оно для всех. И всем интересно, знаете, без подготовки. Может прийти любой бабушка, дедушка, вот полтора годика сидит, рот раскроет, ему только памперсы меняют, и все. Он смотрит, оторваться не может. И мама говорит, ну надо же, первый раз просидел. Где мы в цирк водили, и все, не сидит. А здесь рот раскрыл, оторваться не может. Ему все интересно.
Секрет успеха Куклачева в том, что ему самому все интересно. Он любит своих питомцев, мечтает построить кошачий храм, в котором будет жить тысяча кошек. И чтобы со всего мира приезжали туристы посмотреть на этот живой музей.
And I say now, these kittens, they do not get trained as we did in the days when Victoria reigned. They never get drilled in a regular troop, and they think they are smart just to jump through a hoop.
And he says as he scratches himself with his claws,
well, the theater is certainly not what it was. These modern productions are all very well, but there's nothing to equal.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Города и жанры. К 70-летию Соломона Волкова.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке. Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее «Города и жанры» к 70-летию Соломона Волкова. В эфире специальный выпуск нашей традиционной рубрики «Диалог на Бродвее». В ней мы часто говорим об юбилеях. Сегодня это будет разговор с одним из авторов, Соломоном Волковым, который в эти дни отмечает свое 70-летие. Я хочу воспользоваться этой славной датой, чтобы, наконец, как следует расспросить Соломона обо всем, что было бы интересно узнать нашим верным слушателям и читателям. Соломон, я предлагаю построить нашу беседу по городам и жанрам. И, конечно, прошить музыкальными фрагментами, без которых не обходится ни один наш разговор. Начнем сначала с того, что нас с вами объединяет. С пенатов. Вы рижанин. Что для вас и вашей семьи значит этот город и край?
Мои родители рижане, мать потомственная рижанка, отец тоже родился на территории Латвии.
То есть, как тогда говорили, буржуазная Латвия.
Да, это буржуазная Латвия. И там они встретились, там они поженились, причем романтическим образом. Отца посадили в тюрьму, он был членом Бунда, еврейской социал-демократической партии.
Это при Ульманисе.
Когда пришел, да, Ульманис был, как мы знаем, руководителем Латвии, но он объявил себя диктатором и распустил при этом все партии. И арестовал массу потенциальных и реальных оппозиционеров, и мой отец был среди них. И мать с отцом поженились, когда он был в тюрьме.
Но они, конечно, говорили свободно по-латышски.
Да. Это три языка, кроме русского, конечно, на котором шло основное общение. Вот. Это был немецкий, идиш и латышский. И все три языка родители знали в совершенстве.
А вы?
Я поступил в латышскую школу, кончил с отличием первый класс латышской школы имени Эмили Дарсене, потому что не было того русского набора тогда, когда меня решили отдавать на музыку. Так что, как сами понимаете, латышский я знал очень хорошо. Немецкий я знал тоже очень хорошо. Дома стояли собрания сочинений Гёте, Гейне, всех классиков немецких. Любимый магазин был магазин демократической книги, так называемый. Туда приходили за последними новинками. Такой был писатель Травен. Это был его псевдоним, никто не знал, кто он такой. Он писал немецкие романы, живя где-то в Латинской Америке. Вот только сейчас, задним числом, выяснилось, что это был такой беглый немецкий журналист.
Сама, что такое Рига для вас?
Вы знаете, я ведь вообще человек, как вы очень хорошо себе представляете, не путешественник совсем. И меня в городах не интересуют ни достопримечательности, и я плохо их осваиваю. И в каждом городе я предпочитаю сидеть в своей квартире и носа не высовывать.
А люди, которые жили в Риге, ну, скажем, Эйзенштейн, который сильно отразился на рижском пейзаже?
Ну, Эйзенштейн с детства просто был в числе моих любимых культурных деятелей, но это в первую очередь потому, что он был революционным. Меня ведь вообще очень увлекало с детства так называемое революционное искусство, авангард. И вплоть до отъезда моего последующего в Ленинград, это вот с моим приятелем детства, главным Лазиком Флейшманом.
Который стал теперь профессором Стэнфордского университета. Да. И мой однокашник, мы с ним вместе учились в одном и том же университете, он, правда, постарше. В Риге произошло судьбоносное для вас событие. Встреча со скрипкой. Как это случилось и чего это вам стоило?
Совершенно случайно, потому что я вышел с того возраста, когда мог посещать детский садик. Нужно было куда-то меня пристроить в школу. И единственная вот школа, куда принимали тогда в 6 лет, была музыкальная школа имени Эмили Дарсена. Меня туда повели, просто чтобы как бы перекантоваться. Причем решили сделать из меня скрипача тоже по очень простой причине. Если вы пианистом, то нужно было бы покупать в дом фортепиано. Это уже как бы такое серьезное вложение. А так, поскольку не предполагалось, что я стану музыкантом, то ну, так перекантоваться, скрипочку в руки, она была дешевая маленькая скрипочка. И меня привели в эту музыкальную школу, оказалось, что у меня подходящие пальцы и абсолютный слух, и все так и потекло.
А как вы отнеслись к этому? Как к трагедии или драме?
Совершенно не помню, чтобы на меня бы это повлияло. Меня привели, всем я понравился, это тоже для меня было очень важно, и с самого начала все пошло очень хорошо. Я оказался очень, не знаю, как это назвать, способным, наверное, музыкантом. В общем, вундеркиндом. И это мне нравилось, у меня все получалось.
А как вы открыли музыку? От любви или от необходимости?
И от того, и от другого. Вот любовь к музыке, она как-то очень постепенно во мне пробуждалась. А сначала было то, что мой самый первый учитель называл обезьянничество. Я очень легко все перенимал. И вот если я слышал, как кто-то играет там пьесу какую-то, то я мог очень хорошо это скопировать. А потом постепенно пришло какое-то понимание того, что и как.
Ну что ж, каково самое сильное музыкальное впечатление вы увезли из Риги?
Самое сильное впечатление для меня был визит в Ригу. Неожиданно для всех, потому что Рига ведь в то время была, если вы помните, закрытым городом, туда не допускали иностранцев. Тем не менее, тогдашний директор филармонии Филипп Швейник, фигура легендарная во многих отношениях, добился того, что когда Вен Клайберн, он же Ван Клиберн, победил на конкурсе Чайковского, то личные связи Швейника позволили ему пригласить Клиберна в Ригу, и он приехал. И это впечатление я помню очень хорошо. А Клиберн играл третий фортепианный концерт Рахманинова с Кондрашиным. Кондрашин дирижировал. Так вот, в этом концерте впервые я заплакал от музыки. Это была абсолютно для меня неожиданность. Клиберн сел, и потекли вот эти тихие начальные звуки третьего концерта Рахманинова. И вдруг это все перевернуло во мне. Я впервые понял, что музыка затрагивает какие-то тайные струны в тебе.
Это от Ван Клиберна или от Рахманинова?
Мы ведь знали всю эту музыку в несколько такой скованной, ее можно назвать условно-советской трактовке. В послевоенные годы установился некий стандарт. И у скрипачей, и у пианистов нужно было все играть очень так благородно, красиво, уверенно. Вот такой какой-то был стиль, который я действительно бы назвал советским. Конечно,
лессировка такая. Да,
в нем были свои титаны в этом стиле. Там Ойстрах вот так играл. Вот нужно было всем играть как Ойстрах. А у пианистов, предположим, нужно было всем играть так, как Гиллельс. Это были титаны. Я оценил и Ойстраха, и Гиллельса значительно позднее. А в тот период это меня оставляло на самом деле равнодушным. А тут вдруг было нечто совершенно другое. Это был какой-то такой доверительный, интимный, непосредственный разговор, к которому мы не привыкли. И это меня, вот, видите, поразило и запомнилось поэтому на всю жизнь. Вот так вот Клиберн играл третий концерт Рахманинова. Таким я запомнил его исполнение.
Следующий этап вашей жизни связан с Ленинградом. Первая встреча. Что вас больше всего поразило в Ленинграде при первых встречах? Дома, люди, пейзаж, история?
Первое мое впечатление от Ленинграда, я пришел в интернат, меня там старший товарищ как бы взялся исполнять роль такого Вергилия. И первое, с чем я столкнулся, когда нужно было открыть дверь в спальню, где впоследствии, как я узнал, нас 20 человек было, что я схватился, а ручка была мокрая. А это была, извините меня, Харкотина на ручке. И при этом, значит, когда я уже ее открыл, то на меня свалился валик сверху, который тоже был поставлен специально. Вот эти два были самых ярких моих впечатлений. Первое впечатление от Ленинграда.
Надеюсь, что потом они исправились. Чему самому важному вы научились в консерватории?
От, собственно, консерватории в тот момент главным образом умение увиливать от лекций. Значит, на нас давили с тем, что мы посещали эти лекции, а мы всячески сопротивлялись. сопротивлялись и занимались самообразованием. И я до сих пор помню разговор с деканом, когда после первого семестра уже были сданы первые экзамены, и он меня вызвал и сказал: «Волков, ты что думаешь себе? У тебя не было на 90% лекций». На что я, по моим теперешним понятиям, ну, чрезвычайно нагло сказал ему, знаете, это знаменитый диалог между директором театра и тенором, когда он говорит, там, «Х, вы дурак», говорит директор театра тенора. На что тенор ему возражает: «А голос?» Так вот тут, значит, когда мне это, декан наш эту претензию высказал, я ему сказал: «А экзамены сдал я?» Он как-то так замялся. Я говорю: «Ну вот и хорошо». И он меня с этим отпустил.
Питер и Москва. Чем именно для вас проявилась вечная борьба двух столиц?
Ну, для меня в тот момент, когда я проникся вот духом ленинградской школы, или, как она тогда себе тоже гордо именовала, питерская культурная школа, даже разговора не было о том, что важнее, что благороднее, что интереснее. Все абсолютно в Петербурге и петербургской культуре, и в современной мне ленинградской культуре, которую мы все рассматривали как наследницу, мне все в ней импонировало в 100 раз больше, чем какие бы то ни было проявления этого дела в Москве.
А почему? Потому что это была неофициальная культура?
Нет, потому что это было свое. Эти все люди были вокруг. И должен я вам сказать, что это как бы за мной сохранилось в значительной степени.
Тоже были ваши кумиры того времени?
Ну, это были все лидеры тогдашней ленинградской культуры. И должен сказать, что мы вот тогда воспринимали Шостаковича, который уже в это время не жил в Ленинграде, а жил в Москве, мы его все равно воспринимали как лидера петербургской ленинградской культуры. И в этом плане для меня знакомство с Шостаковичем, которое началось в Риге, и там были свои какие-то памятные эпизоды, но я все-таки совершенно не понимал значения этого человека, пока не пришел в филармонический зал, это, как известно, бывший зал дворянского собрания, белоколонный знаменитый зал, где Чайковский дирижировал премьерой своей 6-й симфонии, и там я впервые услышал симфонию Шостаковича в живом исполнении. Моровинский дирижировал 11-й симфонии, которая незадолго до этого появилась, 11-я симфония Шостаковича. И я до сих пор помню, я стоял, билеты у нас были у всех тогда, конечно, входные, я стоял, вот прислонясь именно к одной из этих замечательных белых колонн. И если вы помните, эта симфония называется 1905 год. И в этом качестве она получила Ленинскую премию и, так сказать, как бы подавалась как такое революционное произведение. В ней действительно, как бы внешне в этой симфонии, нечто изображалось в предположительной революции 5-го года. На самом деле, и первая часть – это вот картина такого застывшего Петербурга, олицетворение власти. А затем там следующая часть – это вот расстрел 9 января. Шостакович каждый раз это преподносил как такие символы музыкальные. Поэтому для меня все эти снобистские разговоры, что да, вот там, позднее я узнал, что Стравинский, прослушав эту симфонию Шостаковича, сказал: «Ну, это же передвижническое искусство». Да, передвижническое в известном смысле.
То есть с программой, да?
Да, с программой, но в том-то и дело, это очень обобщенная программа, на самом деле. И вот я помню, что вот когда я эту сцену расстрела услышал музыку, я сам стал сползать, как будто в меня стреляли. А в финале это сцена такого бунта народного, гнева, когда разъяренный народ в ответ на вот эти выстрелы кидается в атаку. И это вот потрясающее ощущение, когда тебя музыкально этот поток увлекает, и ты становишься частью массы какой-то вот такой демонстрации, какого-то вызова. Я тоже запомнил это ощущение навсегда, потому что я тогда впервые понял, что музыка может говорить не только что-то тебе лично, один на один, вот как это было в случае с Клибером, который исполнял фортепианный концерт Рахманинова, но что она также может тебя вовлекать в некоторые массовые явления и делать тебя участником общественного процесса. Но это уже все задним числом, а вот тогда эмоционально я пережил впервые ощущение такой причастности к народу через музыку Шостаковича, и вот так она звучала в исполнении Моровинского.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире специально приуроченный к 70-летию Соломона Волкова выпуск нашей традиционной рубрики «Диалог на Бродвее». Соломон Шостакович, наверное, главное событие в вашей жизни. Что вас больше всего удивило в нем?
лично в человеке?
Да.
Вы знаете, ведь он же был необыкновенной фигурой в том смысле, что, ну вот пример, он увлекался хиромантией. Он серьезно разбирался в этом деле. И знакомым, которым он решал, что он по руке погадает, он это делал. В
а
том
вам
числе
гадал?
И мне, да, гадал.
Ну и как?
Не скажу, все сбылось. Все, что он сказал, сбылось. И у Мариетты Шагинян есть воспоминания о том, как Шостакович впервые пришел к ним в квартиру. У них там стояла такая довольно солидная перегородка в квартире. Шостакович вошел, и перегородка упала. То есть у этого человека, безусловно, была какая-то сила паранормальная. От него исходили какие-то излучения, и невозможно было, общаясь с ним, не ощущать, что ты разговариваешь с существом высшего порядка. И это, конечно, незабываемое впечатление.
Шостакович был причиной вашей эмиграции, не так ли?
Да, потому что шаг за шагом на протяжении не одного года у нас установились какие-то отношения. Это все началось с того, что я вместе со своими приятелями организовал фестиваль Шостаковича сначала в Ленинградской консерватории, потом мы исполнили оперу его ученика Вениамина Флейшмана, скрипка Ротшильда по Чехову, которую оркестровал Шостакович. Потом я написал книжку «Молодые композиторы Ленинграда», обратился к Шостаковичу с просьбой о предисловии, он согласился. Вот это была как бы наша первая встреча уже вот как бы рабочая, то есть он наговорил мне, я записал. И вот так вот шаг за шагом установились отношения, при которых мы начали работу над его мемуарами. В итоге оказалось, что эти мемуары, которые Шостакович рассчитывал опубликовать в Советском Союзе, это оказалось невозможным по причине той, что главным фокусом Шостаковича были не обычные там, воспоминания там, о друзьях, о тех или иных музыкантах. Главным образом книга была посвящена выяснению отношений со Сталиным. А в тот момент в Советском Союзе была такая установка относительно Сталина «лодку не раскачивать». Это было запрещенное имя во всех отношениях. То есть нельзя было его ни хвалить, ни ругать. А тут вдруг такой вот жест чрезвычайно активный со стороны Шостаковича. Книга была очень антисталинской. Но поскольку опубликовать ее в Советском Союзе оказалось невозможно, то мы как бы условились, что я это сделаю после его смерти на Западе, и я осуществил его пожелание.
Я помню, как мы с вами познакомились. Это было уже 36 лет назад, и это как раз то время, когда вы готовили мемуары к печати. И я помню, что издатель вам сказал, что кроме вас только Библию так
ставили. Было большое событие.
Событие было звучное. И, конечно, эта книга принесла вам славу, но немало и горя, не так ли?
Разумеется, потому что на меня накинулись абсолютно со всех сторон. Сколько их есть, это как у Гоголя, знаете, ветер дул с четырех сторон. Но для меня Нью-Йорк, он оказался важным не только потому, что здесь я выпустил мемуары Шостаковича, но и потому, что я здесь по-настоящему познакомился с Бродским. С Бродским я столкнулся впервые еще в Ленинграде, но это была мимолетная встреча, а по-настоящему мы установили с ним контакт здесь. И Бродский для меня оказался тоже человеком не только, с которым вот я в итоге сделал книгу диалогов, но он оказался во многом примером и моделью существования в совершенно новых условиях.
Что имеете в виду?
Эмиграция в любом случае, я не знаю, согласитесь ли вы со мной, это открытая незаживающая рана.
От хорошей жизни никто никуда не уезжал, это точно.
Да. Нет, так дело не в этом, откуда ты уехал, а в том еще, куда ты приехал. И это рана, которая продолжает так или иначе саднить. Не знаю, наверное, бывает исключение, может, у вас другое отношение к этому ко всему. Я, живя в Нью-Йорке все вот эти годы, продолжаю оставаться в реалиях русской культуры.
По-моему, это неизбежно.
Вот
Бродский, например, который уж точно очень хорошо акклиматизировался на Западе,
да.
Правда?
Да, да.
И, тем не менее, все его реакции были ориентированы на Россию, как бы он к этому ни относился. Это, конечно, уже реплика в сторону, но я помню, когда началась перестройка, как горячо он болел за каждую перемену. И он говорит, ну как нам теперь называть эту страну? Она уже не Советский Союз, она еще не Россия. Будем называть ее попросту Штирлиц. Что бы это ни значило. Извините, это реплика в сторону.
Но, возвращаясь к тому, что я хотел сказать, Бродский был для меня моделью жизненного поведения в том смысле, что здесь, в Нью-Йорке, надо было привыкать к тому, что ты остаешься в итоге все-таки один на один с собой. Нету ни вот этого как бы широкого круга общения, а если он есть, то в нем есть все-таки некоторая искусственность. И это вот был для меня урок Бродского. Ты сам собой, ты никому не нужен, все, что ты можешь сделать, ты должен делать собственными силами, ни на кого не рассчитывая, и не рассчитывая даже на то, что ты найдешь единомышленников. И только поняв это и приспособившись к этому, и ассимилировав вот эту позицию, ты находишь в себе силы существовать.
Бродский называл это демократией. Поговорим немножко о жанрах. Вы стали известны прежде всего как наш Экерман. Экерман, собственно, Экерман пожертвовал собственным творчеством ради Гёте. Он пытался писать стихи. Критику Гёте сказал, что все это неважно. У него есть только одна цель в жизни Экермана – это быть его собеседником. Более того, он ему не разрешал печатать при жизни ничего, только после его смерти. Экерман
Шостакович.
Вас никогда не пугала эта судьба?
Мне это всегда нравилось. И до сегодняшнего дня я занимаюсь этим с удовольствием. После некоторого перерыва, в течение которого я писал свои какие-то книги, это были истории культуры, я опять сел с Евгением Александровичем Евтушенко и сделал с огромным интересом и удовольствием диалоги с Евтушенко.
Кто был для вас самым трудным собеседником?
Самым трудным собеседником был, конечно же, Бродский, потому что он был и самым трудным человеком в общении, и самым сложным, и нужно было, что называется, соответствовать или пытаться соответствовать.
Честно говоря, я, когда разговаривал с Бродским, всегда потел. Мне было просто неловко, потому что от усилий мысли у меня просто все время был мокрый лоб.
Мы когда-то на эту тему с Довлатовым говорили, и я ему признался...
Кстати, Довлатов тоже потел, когда разговаривал с Бродским.
Я ему сказал, что у меня после разговора с Бродским иногда кровь носом идет. Он сказал, он сказал с облегчением, а я, говорит, думал, что это я один такой слабак.
А кто самым интересным собеседником?
Самым интересным, опять-таки, был, вероятно, Бродский, потому что он очень концентрированно мыслил и подходил с большой ответственностью к разговору. В процессе разговора он иногда говорил то, чего никто из других моих собеседников не говорил, а именно он говорил, подождите, Соломон, я сейчас переговорю. Я хочу сказать это по-другому, точнее, там, лучше и так далее, и так далее. То есть он очень ответственно подходил к этим сессиям и, по-моему, в какой-то степени утомлялся, может быть, не меньше, чем я.
Соломон, в Нью-Йорке вы живете дольше, чем где бы то ни было. Какие у вас сложились с этим городом отношения?
Когда меня спрашивают, житель чего я, вот Америки, Нью-Йорк, я всегда говорю, я житель квартиры 23А на Бродвее. Это мой дом, моя крепость, мое все. Там 15 тысяч книг стоят, которые я знаю хорошо. Они все в три ряда стоят, и я знаю, где какая книга стоит.
И 10 тысяч пластинок.
И мне ничего не нужно. На самом деле я могу, вот сейчас, если мне дать любую тему в рамках моей специализации, то есть русская культура в основном 20 века все-таки, то я могу написать книгу, не выходя из дома. Мне не нужны никакие дополнительные источники.
Самое сильное музыкальное впечатление в нью-йоркской жизни?
Опять-таки, оно связано с каким-то новым эмоциональным открытием. И для меня таким запомнившимся событием я пошел в концерт Пьера Булеза, который тогда был как раз главным дирижером Нью-Йоркской филармонии. И он дирижировал Малера, который никогда не был самым моим любимым композитором. Знаете, люди, которым не нравится Шостакович, они его называли маленьким Малером. А я, наоборот, Малера могу назвать маленьким Шостаковичем. Для меня Шостакович – это такой концентрированный Малер. Малер всегда мне казался слишком многословным и излишне пафосным. Но теперь мы переходим к этому памятному для меня концерту. Булез дирижировал 6-й симфонию Малера. И опять-таки я понятия не имел, что меня ожидает. Я еще тогда вообще не был знаком с творчеством Булеза дирижера. Хорошо, потому что слышал его с оркестром BBC, но это было немножко другое в Ленинграде. И тут я опять заплакал от неожиданности. Причем ведь считается, что Булез – это очень такой рациональный, строгий, сдержанный, неэмоциональный дирижер.
Партизанский дирижер.
Да-да-да. Композитор тоже, но и дирижер в особенности. Но меня-то как раз поразило именно это. Вот эта сдержанность и такое холодноватое, отстраненное отношение, при котором вся партитура вдруг передо мной раскрылась, как будто вот я листал ее. Все было ясно, все было понятно, и все логично. И вот был вот этот холодок, вот эта отчужденность, которой я и учился как раз, начинал учиться в то время в Нью-Йорке. Это очень совпало с моей эмоциональной потребностью вот научиться этому отстранению, научиться...
Это то, что Бродский называл цвета воды.
Абсолютно. Тут вот сошлись как-то в одном бокале Малер, Булез и идеи Бродского. И это для меня вот запомнилось как начало моего нового отношения к жизни, которое я приобрел в Нью-Йорке. И вот так звучала эта часть из симфонии Малера номер 6.
Thank you.
занимались самыми разными эпохами русской истории. Какой период в русском прошлом вам особенно интересен?
20 век, его начало, то, что является отрезком от 1898 до 1917 годов. Я считаю, что это самый блестящий, может быть, период в таком общем цветении, потому что индивидуальные, конечно, гении были и до того, господи. Но вот как такой всплеск творческой силы, это, по-моему, беспрецедентная штука.
Мы много говорим сегодня о рифме исторических эпох. С чем рифмуется сегодняшний день России?
Я думаю, что при всех зигзагах и очевидных для любого наблюдателя, то, что происходило ровно 100 лет тому назад, это чрезвычайно мне напоминает сегодняшнюю ситуацию очень во многих отношениях.
Сегодня, Соломон, у вас необычная роль. Обычно вы не отвечаете на вопросы, а задаете их. Поэтому последний вопрос я представляю вам задать самому себе.
Наверное, если подумать, то таким вопросом должен быть следующее. Соломон, в какой момент и почему вы решили, что вы не будете скрипачом, а будете писать? Сначала о музыке, а потом и о культуре в целом.
Ну, почему же?
Я очень хорошо помню этот момент, когда я решил это. Я стоял на эстраде вот в этой рижской музыкальной школе имени Эмили Дарзеня. Небольшой там был зальчик, где устраивались концерты. И играл замечательную пьесу Сен-Санса «Интродукция Ирондо Капричиоза». И я вдруг увидел, что аудитория, там сидела, наверное, человек 50 в этом зальчике, что этим людям меня слушать неинтересно. И это было такое унизительное ощущение и такой силы, что именно в этот момент там я понял, что я скрипачом не буду, что я должен заниматься чем-то другим. В попытке преодолеть это вот ощущение кризиса такого полного, я и переехал, собственно говоря, из Риги в Ленинград, потому что, ну, как бы считал, что в Ленинграде более сильная скрипичная школа, там я сразу пошел к знаменитому профессору в класс, где мы учились вместе с Владимиром Спиваковым. Все равно это в итоге, при том, что я поступил потом и в консерваторию, и в аспирантуру, я понимал уже, что я скрипачом все-таки, наверное, не стану. Но вот именно этот момент, когда я играл не самую сложную и не самую легкую пьесу скрипичного репертуара, и до сих пор я не могу слушать эту пьесу без воспоминания о том, какую роль сыграл этот роковой момент во всей моей дальнейшей жизни.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Рая Валь, Юрий Куклачев и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».